Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Тема сегодняшней передачи – «Невидимый фронт. Музей России. 1941-1945». Именно так называется монография доктора исторических наук, профессора Российского государственного педагогического университета имени Герцена, члена ученого совета по общественным наукам Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Юлии Кантор. Эта книга вышла в Москве в издательстве «Распен» в конце 2017 года. И нынешней зимой, в дни празднования полного освобождения Ленинграда от блокады, книга была представлена музейной и научной общественности. Презентация прошла в Исаакиевском соборе, под сводами и в подвалах которого в дни блокады хранились тысячи и тысячи уникальных предметов из фондов пригородных дворцов, музеев Петергофа, Ораниенбаума, Пушкина, Павловска, Гатчины и предметы из коллекций нескольких ленинградских музеев. Монография Юлии Кантор – первая в нашей стране, включая и постсоветский период, системная, основанная на многочисленных документах, архивных справках, научных публикациях и воспоминаниях исследования. Это первое онтологическое исследование, посвященное судьбе музеев России от Мурманска до Севастополя и от Ленинграда до Владивостока во время Великой Отечественной войны. И я подчеркиваю, именно онтологическое. У меня сложилось такое впечатление, когда я книгу читала, и хочется отметить основные темы, поднятые в этой книге. Эвакуация культурных ценностей, подготовка к ней в довоенное время и фактический провал в этом деле государственной политики. Во всяком случае, об этом можно судить, прочитав эту книгу. Самоотверженная работа музейщиков по спасению ценностей, проводившаяся зачастую под бомбежками, артобстрелами. Эвакуация сокровищ Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев Ленинграда и Москвы, бесценных коллекций древних Новгорода, Пскова, Смоленска, картинных галерей Феодосии и Севастополя, в общем, всего не перечислить. Лишь очень много фактического материала в этой книге. Здесь же рассказывается о работе музеев в тылу, о сборе артефактов на полях сражений, о реэвакуации, о работе по восстановлению памятников и разрушенных фашистами дворцово-парковых ансамблей и мемориальных усадеб. Рассматривается роль музеев в формировании патриотического настроя населения Советского Союза, фактически нравственная мобилизация на беспощадную борьбу с оккупантами. Ну и, конечно, поднимаются вопросы о создании новых музеев во время войны и участие в формировании исторической памяти о Великой Отечественной войне музейщиков. Все это, повторю, в монографии Юлии Кантор «Невидимый фронт. Музей России. 1941-1945». Ну и завершая вот такое представление книги в начале нашей передачи, я сообщу, что книга содержит и большой раздел приложений. Это официальные советские документы, мемуары музейщиков, сводки, отчеты нацистов о дворцах, которые они занимали, и о судьбе художественных ценностей, оказавшихся в их распоряжении. Здесь же, например, есть и воззвание советских музейщиков к работникам музеев Англии и США быть активными участниками антигитлеровского фронта и показывать в своих экспозициях звериное лицо фашизма. Ну и вот такое длинное представление этой книги я намеренно ввела в нашу передачу, потому что интерес, который может возникнуть сегодня у вас во время нашего разговора, может быть вылиться в то, что вы эту книгу будете разыскивать и изучать историю России, потому что эти странички истории, посвященные жизни музейщиков, музеев, они действительно малоизвестны. Сегодня у нас в студии автор книги Юлия Кантор, доктор исторических наук. Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Участвуют в передаче и историки, музейщики, коллеги Юлии Кантор во многом. Ирина Карпенко, ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дмитрий Осташкин. Дмитрий приехал из Великого Новгорода, кандидат исторических наук, доцент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня начнем беседовать. Юлия, я попрошу вас коротко остановиться на основных каких-то вот ключевых магистральных темах вашей книги, шире раскрыть то, о чем я уже сейчас вначале рассказала, чтобы у слушателей было полное представление о вашем труде, о том, собственно говоря, к чему мы можем приобщиться как читатели. Ну, а коллег, которые находятся в студии, попрошу, Ирина, вас о музее истории Ленинграда, тогда он так назывался, до войны в войну. Дмитрий, страницы новгородской истории, и самое главное, вы как специалист, который занимаетесь историей судов над нацистами, именно судов, связанных с тем, что они варварски разрушали ценностей у нас в стране. Вот об этом вы тоже расскажете. Это малоизвестная страничка в Петербурге. И мне думается, это будет интересно нашим слушателям.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Юля, прошу вас начать с того, как вы, собственно говоря, к этой книге пришли. Очень коротко, почему эта тема возникла и стала, в общем, такой серьезной в ваших исследовательских работах?
Ну, дело в том, что я довольно много лет занимаюсь темой Второй мировой войны и годам, предшествовавшим началу Второй мировой войны. И, соответственно, естественным было бы обратить внимание на ситуацию с художественными ценностями, с музейными ценностями, архивными, библиотечными и так далее в нашей стране. Ну, в основном я занимаюсь, конечно, именно РСФСР, а не другими республиками бывшего Советского Союза. Но, тем не менее, эту тему, кстати, невозможно изучать изолированно, потому что и пути, траектории перемещения художественных ценностей во время войны, естественно, не ограничиваются самой территорией тогдашней РСФСР или сегодняшней России, но и потому что есть взаимосвязи, без раскрытия которых невозможно обрисовать эту тему. Для меня принципиальным, так сказать, пунктом, с которого я начинала, это довольно долгое исследование, на самом деле, был вопрос, насколько советское государство вообще было готово или не готово к войне, а, соответственно, и в вопросах, связанных с эвакуацией, или, как тогда называли, избегая слова эвакуация, термин «разгрузка».
Музеев.
Разгрузка в том числе музеев, да, ну, учреждений культуры. И насколько планы эвакуации, все-таки буду употреблять это слово, соответствовали реалиям военного времени уже 1941 года. Вот, собственно, это был первый вопрос. И, как показали документы, которых мне пришлось немало, так употреблю просторечное, перелопатить.
Перелопатить, действительно.
Да, оказалось, что сами музейщики, причем отнюдь не только в Ленинграде и в Москве, но и в районах совершенно других, например, Дальнего Востока или Сибири, оказались гораздо более прагматичными и профессиональными, нежели представители государственной власти. Можно судить о том, что музейщики старались подготовиться к войне, и их совершенно, так сказать, не ввело в заблуждение подписание пакта Молотова-Риббентропа. Они прекрасно понимали, что война будет. И именно в 1939-1940 году музейщики вот в амплитуде от Ленинграда до Владивостока, посмотрите, какое это расстояние, какая это территория, писали письма как региональным, так и общесоюзным властям с просьбой пересмотреть планы так называемой разгрузки музеев в сторону увеличения, а значит, рассмотреть логистические параметры, куда что вывозить, параметры, связанные с старой охраной при возможном нападении.
Конечно.
Да, конечно, логистически я это имею в виду. Соответственно, во всех этих случаях, к сожалению, эти предложения, эти настойчивые просьбы были проигнорированы, и эвакуационные планы в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, остались на уровне, подготовленном в 1936 году. А, как вы понимаете, в 1939-м ситуация, а тем более в 1941-м, резко поменялась. И это, в общем, создало огромные трудности, и без того, в связи с внезапным нападением, да, были огромные трудности, но и дополнительные, которые сразу возникли в первые же там недели войны, с тем, будут вывозить, что будут вывозить и в какой очередности. Когда уже в июле 1941 года, это просто важно упомянуть, были сформированы, так сказать, ну, градации. Предметы первой категории вывозятся тогда-то такими-то эшелонами, в такой-то таре, второй и третьей категории в следующие. Но только не было указано, что относить к первой категории, что со второй, кто третьей.
Да, вы в книге говорите о том, что вот этих критериев четко не было сформулировано, и все легло на плечи музейщиков решать самим, причем в очень такой сложной и горячей
обстановке.
Очень
сложной и горячей обстановке, совершенно верно. Еще один момент. Во избежание паникерских настроений, как это было во всех официальных документах, реляциях и так далее, было запрещено, в принципе, музей, закрывать музей или консервировать музей первые не только недели, а даже месяцы войны. Это касается не только Ленинграда, но и Москвы и других районов. Сталинграда. Тоже, это тоже важный момент. Но кому же могло прийти в голову, что те города, которые еще вчера являются глубоким тылом, сегодня станут либо линией фронта, либо оккупированной территорией, либо самим фронтом? Да, это, конечно, трудно было представить и руководству, ну и, собственно, обычным людям, в том числе музейщикам. Но музеи продолжают работать. Музеи сразу же, это уже второй, так сказать, пункт книги, что ли, музеи на идеологическом фронте. Конечно, музеям сразу же было предписано, и это, кстати, логично абсолютно,
выставки определенные
патриотическим,
делать, да?
Патриотическим воспитанием или пропагандой, да, такой патриотической мобилизацией. Это очень логичный ход, только сразу же возникли еще вопросы. Понимаете, как объяснить, что музейщикам, которые выходят на прямой контакт с посетителями музеев, с будущими призывниками, и с добровольцами, и с ополченцами. Как им объяснить, что еще буквально вот страна, которая вчера была нашим лучшим другом,
Германия.
Страна Германия, вот она сегодня наш самый страшный враг. Как разоблачать указанное в директивах звериное лицо фашизма, действительно звериное лицо, варварское лицо фашизма, когда мы еще вчера говорили, что это прям вот дружественная нам страна. Как это делать, при том, что еще и часть экспонатов, которая могла бы проиллюстрировать реально варварство, да? В других странах Вторая мировая война к 1941 году идет уже 2 года. Их практически в музеях нет. Как с этим быть? Еще один момент. Вы знаете, даже в историографии постсоветского времени, связанной с культурной и идеологической политикой советского государства, очень активно обсуждался вопрос о том, что только Великая Отечественная война подтолкнула советское руководство к подчеркиванию преемственности с дореволюционным периодом, то есть с русскими богатырями, с русским войском и даже с русской армией уже, так сказать, 19-го, начала 20 века.
Начиная с богатырей и Александра Невского.
И Александра Невского, в частности, да. И якобы это произошло только после того, импульс такой был дан, выступлением Сталина в июле 41-го, ну, знаменитое выступление «Дорогие братья и сестры», почти через 2 недели после начала войны, тоже, да, до этого глава государства молчал, что, в общем, это беспрецедентно, да, для мировой практики, когда начинается война, и первое лицо государства 2 недели не обращается к народу, а обращаются вторые лица. Так вот там Сталин говорил о русском воинстве, и, соответственно, которое погнало псов-рыцарей и так далее. Но документы – строгая вещь, понимаете, точная вещь. Как показали они, и анализ выставок, сделанных, например, в ленинградских музеях, не только в ленинградских, следом была Казань и потом Москва, уже через 2 дня после начала Великой Отечественной, точнее, 24 июня, в Ленинграде была организована первая, ну, на тот момент фото-выставка, такая, ну, стендовая выставка, связанная с историей побед русского оружия. Она прошла в Зимнем дворце, но не в Эрмитаже, а сделана она была музейщиками Музея революции, это теперь Музей политической истории, который тогда размещался на первом и части 2-го этажа Зимнего дворца. Вот они сделали такую первую выставку. Потом эта выставка переместилась к Казанскому собору, а потом ее подхватили уже в городе Казани, в Татарстане. Потом такая же выставка, это буквально первая декада войны. Ну и дальше, так сказать, была подхвачена музейным и культурным сообществом.
Юлия, почему вы делаете вывод в книге, и он там есть, что, ну, может быть, я упрощаю, но тем не менее, государственная политика провалилась в деле эвакуации музейных ценностей из прифронтовой полосы, и только благодаря самоотверженному труду музейщиков многое удалось спасти?
Ну, я не называю это провалом, нет такого слова в книге, дефиниции такой нет. Я пишу о том, что она была малоэффективной. Дело в том, что как показывают документы и такой ретроспективный анализ вообще ситуации, политики-то никакой не было. Просто не было политики. Были некие иллюзорные планы, связанные с упаковкой и разгрузкой, но реальных путей эвакуации, траектории вообще не было даже общего реестра Государственного музейного фонда. Это потрясающий факт, но он неопровержим, к большому сожалению. И в этом смысле тот коллапс, который пронизал самые различные сферы как раз государственной власти вот в период этого огромного стресса, этих катаклизмов начала войны и первых месяцев войны, как минимум до победы под Москвой, да, вот это все оказало свое негативное влияние на ситуацию с музейными ценностями. А политики как политики, в общем-то, не было, да, были вот такие, знаете, импульсы. Вот сейчас музеи должны быть на пропагандистском фронте, вот сейчас их нужно вывозить. Потом, опять же, это видно по инициативам музейщиков, именно музейщики предлагают, давайте собирать в прифронтовой полосе и делать это экспонатами.
И прямо сейчас, немедленно,
вот онлайн,
пока есть.
Сказали бы, вот сейчас пока это есть, особенно это связано, конечно, с Ленинградом, ну и другими районами, которые оказались прямо рядом с линией фронта. Это просто видно, именно поэтому как раз вот эта негибкость и жесткость этой несгибаемость этой вот властной вертикали, которая мешала принятию быстрых и, может быть, нужных динамичных решений. Вот она, к сожалению, проявилась во всей красе именно в первое полугодие.
В книге «Невидимый фронт. Музей России. 1941-45», автор книги Юлия Кантер сегодня у нас в студии, говорится о том, как музейщики эвакуировали ценности, подробно рассказывается, ну, в силу того, что книга все-таки имеет некий формат конечный, подробно, по возможности, рассказывается о том, как вывозились музеи Ленинграда, приводятся примеры Новгорода Великого, приводятся примеры других городов, рассказывается о Феодосии, о галерее, где хранились тогда и хранятся сейчас картина Айвазовского, огромное их количество, о Севастополе и так далее, и так далее. Поэтому интересно об этом читать, и много уделено места музеям Ленинграда. Ирина, прошу вас сейчас подключиться к разговору. Ирина Карпенко в нашей студии, кандидат исторических наук, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга. Каковы военные страницы истории музея Ленинграда? Как эвакуировали ценности? Что осталось? Что удалось вывести? Как жили здесь в блокадном Ленинграде? Штрих-портрет.
У нашего музея, надо сказать, особая история, особая ситуация. Дело в том, что, сложно сказать, повезло, не повезло, но дело в том, что в 1935 году наш музей уже переезжал, поэтому, видимо, много что осталось из упаковочных материалов, а это было крайне важно на тот момент, как это ни странно и не звучит. А коллекции нашего музея были поделены, скажем так, на две части. Непонятно, насколько это были части равноценные. Одна часть собрания Музея истории социалистического развития Ленинграда уехала как раз летом 41-го года в Сарапул, а вторая часть осталась в Ленинграде, и хранилась она в подвалах Исаакиевского собора. Точно так же коллектив музея, если можно сказать, поделился, то есть одни уехали в эвакуацию, другие остались. Остались они на нашей главной на тот момент, ну и единственной площадке выставочной, в особняке Румянцева. Собственно, и в особняке Румянцева был устроен тогда Ленгорисполкомом, был устроен стационар для музейных сотрудников, благодаря чему очень многие коллеги выжили просто-напросто в годы блокады. И после войны, точно так же, как для всех остальных музеев, была проблема возвращения, проблема восстановления экспозиции, в нашем случае еще и проблема создания новой экспозиции. Но возвращались все, как все. Надо понимать, что до 1946 года такого свободного въезда в город Ленинград не было. Это был военный город, поэтому нужно было получать специальное разрешение, нужно было дирекции музея получать специальное разрешение на ввоз своих сотрудников. Как всем обеспечивать, гарантировать, что людям будет где жить, что для людей будет работа, и что они смогут просто вот в этих новых, ужасных, тяжелых послевоенных условиях, то, что они смогут остаться в городе Ленинграде. Но что касается нашего музея, наверное, еще очень важно то, что у нас хранится в нашем архиве уникальное свидетельство тому, как заботились мы о своих коллекциях, потому что директор музея истории Ленинграда, будем его так называть, Алекс Дайн, находясь в эвакуации, писал постоянно письма бывшему сотруднику музея, профессору-химику Владимиру Яковлевичу Курбатову с просьбой дать консультацию, а вот как вот в этих ситуациях поступать с вещами, потому что они же находятся все в упакованном состоянии, нужно проверять, чтобы не появилась плесень, чтобы не было воды, чтобы вещи не пересыхали, и на это тоже не хватало каких-то подсобных материалов, поэтому использовали какие-то простые вещи, перекладывать там специальной травой засушенные предметы, ну, нет упаковочной бумаги. Как поддерживать температуру с помощью каких-то простых способов, там, условно говоря, просто чтобы сосуды с водой находились в помещении или наоборот, убирать воду из помещения, чтобы контролировать влажность. Так что наш музей, ну, наверное, разделил судьбу всех остальных, как и многие, частично был эвакуирован, частично оставался в городе Ленинграде.
И об этом в книге Юлии Кантер «Невидимый фронт. Музей России 1941-45» тоже рассказывается много, в пример приводятся в книге не только Эрмитаж, не только музей революции, который тогда находился, как Юлия уже сказала, в Зимнем дворце, но и музей артиллерии, мы коротко его сейчас назовем. Юлия, я бы попросила вас несколько примеров таких коротких привести о том, с какими трудностями музей артиллерии столкнулся, когда эвакуировали часть коллекции, ценнейшей коллекции в Новосибирск. И это тоже было характерно по отношению к некоторым музеям, которые в тыл уезжали. Если у наших слушателей есть представление о том, что, ну, преодолели первые препятствия, собрали вещи, смогли увезти, а уже там в тылу расположение было готово, и можно было спокойно хранить вещи и сохранять их, не только хранить, но и сохранять, то это далеко не так. И в вашей книге об этом говорится.
Вы знаете, на самом деле, из всех музеев, с которыми мне пришлось общаться и о которых мне пришлось читать документы в федеральных архивах, в региональных архивах и, собственно, в архивах самих музеев, вот этот музей, история его военной эпопеи, одна из самых пронзительных, одна из самых драматических, героических и трагических. Это музей, относившийся к наркомату обороны, сейчас он по-прежнему в ведении Министерства обороны, музей с уникальными коллекциями, начиная с Петровского времени. Музей, половину состава которого составляли военные, причем офицеры, вторую половину, собственно, музейщики с гуманитарным образованием. Часть после начала войны уехала, так называемая, вот, часть команды, как это тогда называлось, в эвакуацию в Новосибирск, как вы справедливо заметили, вторая часть, ленинградская команда, осталась в городе блокированном. И возникла жуткая история. Их сняли с продовольственного удовольствия.
Здесь, в Ленинграде.
Автоматически это голодная смерть. Все попытки начальника ленинградской команды обратиться куда бы то ни было, как к гражданским властям, так и к властям военным, по крайней мере, давать пайки Ленфронта хотя бы, да, заканчивается ничем. Это иждивенческая карточка. А что такое иждивенческая карточка? Мы все понимаем, это 125 грамм. При том, что люди работают, люди дежурят, им несут круглосуточные вахты, переносят экспонаты, затыкают в прямом смысле дыры, оставшиеся после бомбежек. Было несколько прямых попаданий на территорию музея. И, с другой стороны, те, кто уезжают в Новосибирск, сталкиваются, во-первых, с ситуацией, что их там просто не ждут. И тогдашний командующий сибирским округом говорит: что вы тут делаете вообще, офицеры?
И вообще,
вам на фронт. И вообще, это вот что, вот это рухлядь, вот это вот что? Там реально вот эта переписка, которую мне удалось читать как в архиве музея, так и в других архивах, вот связанных с этим, разгрузились, пожалуйста, брезентом покрыли и сидите.
А там 18 век и раньше.
Там 18 век, там 19 век, там уникальные совершенно экспонаты. И это отнюдь не только оружие, это еще хрупкие экспонаты. И бумага, и архив того же музея. И начальник музея, полковник Куски. Ну, тут еще важно сказать, что Ян Фрицевич Куски – это очень неудачное сочетание применительно.
Немец.
Да, к теме войны. Он был уволен за, так сказать, жесткость позиции в отстаивании музея. Правда, потом довольно быстро восстановлен, надо отдать должное. Так вот, он сталкивается с ситуацией, когда просто разгружают вот прямо с этих платформ, груженных на перрон и дальше под брезент. Более того, через несколько дней после того, как экспонаты прибыли в Новосибирск, вдруг не досчитались целые платформы, груженные мортирами. Они были отправлены на фронт, потому что на вагоне было написано «пушки». Ну, естественно, их развернули и отправили. Слава богу, что они не доехали до фронта, их вернули обратно. Но, тем не менее, это курьез, но довольно грустный. Так вот, только благодаря усилиям Куски удалось в помещении оперного театра и некоторых других точках Новосибирска, тогда в Новосибирске еще строился оперный театр, он был пустой, там было несколько музеев, в том числе, не только, но в том числе из ленинградских пригородов, части эвакуированных, Петергоф там, кстати, был. Вот, но значительную часть экспонатов удалось сохранить и спасти там. А так это было несколько суток под снегом, ночных дежурств прямо сотрудников музея в круглосуточной вахте. Что касается здешнего положения музея, то мне просто вот до сих пор это одно из самых пронзительных впечатлений, связанных с ситуацией в музее 1942 года, когда начальник ленинградской команды Львовский проверяет, сколько сотрудников в наличии, сколько из них работоспособных, и, ну и сколько, соответственно, убыло. Убыло, как вы понимаете, это завуалированное «умерло».
Умерло.
Ну и вот один из последних документов, хранящихся в архиве артиллерийского музея, такой. Это записка, написанная таким растекающимся, видимо, это химический карандаш, даже не чернильная ручка, потому что вода замерзает, и чернила замерзают, естественно, да? Так вот, налицо штатный состав 8, из них работоспособных 1. Это последний документ, касающийся, собственно, пребывания в Ленинграде ленинградской команды. Следующий документ уже об инспекции наркомата обороны, приехавшей разбирать, так сказать, ситуацию с музеем и смотреть, что же сохранилось. И они находят, приехав, об этом есть протокол, отчет, они находят все в идеальном состоянии с последней датой обхода 3 дня назад. И в живых вот работоспособный 1, на больничном 3, остальных нету. И, соответственно, вот то, что на стеллажах, заметим, деревянных стеллажах, никто не пустил на растопку деревянные стеллажи. Все в кофрах, все в коробках, все запечатанное, да? То есть музей в идеальном состоянии, в прямом смысле ценой жизни сотрудников.
Юлия Кантор, доктор исторических наук, автор книги «Невидимый фронт. Музей России 1941-1945». И в вашей книге, Юлия, много подобных примеров. Если мы говорим о работе музеев в эвакуации, я уж коротко об этом сообщу. Пусть слушатель книгу ищет, читает, вникает. Рассказывается о том, как действительно самоотверженно хранили вещи, когда в Перми, тогда это город Молотов, в галерее, в помещении галереи, стояли штабелями ящики, и пройти между ними было очень трудно. Это были коллекции из Ленинграда. Там же другие коллекции. Эрмитаж у нас был в Свердловск эвакуирован, да, в большинстве своем. И вы рассказываете о том, как сотрудники передвигали эти ящики без конца для того, чтобы ведь проверять эти предметы. Нужно было обязательно на предмет сохранности и так далее. Вот я говорю не музейным, обыденным языком, уважаемые слушатели, но повествование – это захватывающее, действительно пронзительное и трагическое. Сегодня мы рассказываем о жизни музеев до войны, в Великую Отечественную войну, и будем касаться вопросов и послевоенных. Еще один участник нашей передачи – Дмитрий Осташкин, кандидат исторических наук из Новгорода. Дмитрий к нам приехал. представляет Государственный университет, Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. Несколько слов о том, как Новгород пережил оккупацию, что происходило с ценностями, что происходило с памятниками, которые остались под фашистами.
Новгород был маленьким районным центром огромной Ленинградской области и, по сути, уже в августе был захвачен. И за два месяца вот предшествующий захват успели вывести жителей Новгорода, то есть там осталось около 3000 из 43000 населения. Но даже несмотря на то, что спешно работали, не успели вывести культурные ценности. А поскольку город переполнен храмами, переполнен иконами, то, конечно, для оккупантов было большое раздолье. И многие об этом забывают, что еще оккупировали не только германские войска, но и испанские войска. И как раз-таки вот Новгород пал жертвой жадности этих испанских вояк, которые использовали по хозяйственным каким-то своим нуждам и те же самые иконы, и книги, самое ужасное, просто даже в качестве туалетной бумаги, вот эти церковные книги. Иконостасы рубили на дрова и использовали фрески как мишени. Это очень читать тяжело в отчетах комиссии, потому что, ну, это не то чтобы пренебрежение, это уже именно варварство в таком первобытном средневековом каком-то понимании. И даже сами немцы, когда присылали своих проверяющих, они ужасались тому, что делали испанцы за эти, кстати, ну, по сути, полгода. То есть проверка там была, вот о чем пишет Юлия Зорхана в книге, в ноябре, и к этому моменту уже масса всего было уничтожено. Даже вот просто один такой случай. Я жил на улице Прусской, как коренная новгородица, это вот моя зона обитания, и там есть храм Михаила Архангела, в который еще советская власть свозила иконы. То есть там было большое достаточно хранилище икон. И испанцам все было как-то интересно, что там находится, и в итоге они просто эту запертую дверь взорвали гранатой и все ограбили. Вот один из примеров, один из храмов нашего Новгорода. Самое тяжелое, что никто из испанцев не получил никакого наказания за вот эти вот преступления, хотя мелкие сошки были осуждены, сидели в лагере Боровическом, сидели в лагере Вологодском, но их судили за какие-то именно преступления мелкие, а вот на такого глобального расследования, связанного с культурными ценностями, не было произведено, и публичного суда над испанцами не было. Ну, а вот над уже именно германскими силами все-таки вот такие суды были.
И мы об этом, Дмитрий, обязательно подробнее скажем. А какова судьба ценностей, когда они возвращались? Как все это было? Как Новгород встречал коллекции?
Опять же, смотря куда что вывозили. Поскольку вот эти вот германские оккупационные силы тоже сконкурировали между собой и вывозили в разные места, но вот то, что вывезено было в Ригу после освобождения Латвии, вот там уже в конце 40-х годов, было передано частично, ну, естественно, то, что сохранилось, назад в Новгород. Но и до сих пор-то тянется история, то есть, как уже говорила ранее госпожа Кантер, нет точного списка, и приходится восстанавливать все по каким-то маленьким штампам. Продолжается это вплоть до сегодня. Если говорить про испанцев, то только в 2002 году было обнаружено, что, оказывается, крест Софийского собора находится в Испании. Он был просто снят и вывезен туда. Вагонами все это везли. И вот началась переписка, она длилась 2 года по возвращению этого креста. Была причем сделана копия, и в Испанию отправился в замену вот этого настоящего креста. Крест уже новодельный. Таким образом, у нас сейчас 2 креста в Софийском соборе. Это сам вот оригинал, который стоит у алтаря, и копия поставлена наверх на купол. Это вот 2004 год. А недавно, в 2015 году, вот, тоже вот как раз в книге об этом подробно рассказывается, в ходе германо-российского диалога германская сторона передала служебник и кинжал, тоже вот из фондов Новгородского музея, которые каким-то образом варварским очутились в самой Германии. Так что это еще история продолжается.
История продолжается, и я думаю, что и книга Юлии Кантер «Невидимый фронт. Музей России 1941-1945» наверное, не завершена, вот если говорить в этом контексте, да, Юлия, раз история продолжается.
Время покажет.
Время покажет.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
И сейчас я хотела бы коснуться создания новых музеев во время Великой Отечественной войны. И, конечно, первый пример, который мы приводим здесь, у нас в Санкт-Петербурге, это создание музея блокады Ленинграда, героической обороны Ленинграда, как тогда его называли, и начали это все делать еще в 1943 году, готовя выставку, а затем из этого родился знаменитый музей, который потом был репрессирован, вновь открыт, и сейчас судьба этого музея, в общем-то, далека от благополучной. Ирина, можете несколько слов нам сказать о том, как начиналось тогда формирование коллекции будущего музея блокады и обороны Ленинграда? Ирина Карпенко, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга.
Коллекция формировалась, я бы сказала, с одной стороны, стихийно, потому что очень много людей, конечно, приносило какие-то ценные для них вещи в этот музей, и поступали туда совершенно уникальные документы, уникальные свидетельства блокадной жизни. Началось это вот буквально там в 43-м году, как только открылась первая выставка, и продолжалось вплоть до закрытия музея. То есть люди начинали туда нести просто все, что они хотели сохранить, все, что они считали ценным для музея. Таким образом, например, вот знаменитый дневник Тани Савичевой попал в ту самую первую коллекцию Музея обороны. А с другой стороны, этот музей должен был быть таким ярким доказательством победы, что Ленинград выжил, выстоял, что все это было не зря. И поэтому, конечно, очень много туда везли трофейные техники. И понятно, что это везли не простые какие-то обыватели, а это доставлялось через армейские структуры, через городские структуры. А Музей обороны, который закрылся в 1949 году, закрылся по ленинградскому делу, после ленинградского дела, на самом деле не ликвидирован до конца, потому что очень много экспонатов из его собрания сохранилось в коллекциях других музеев, вот в частности, в нашем собрании много предметов. И вот эта послевоенная история, послевоенное отношение к этому времени, к тому, что нужно сохранить память о блокаде. Не говорим сейчас, какой должна быть эта память. Вот как раз эта линия отразилась на жизни нашего музея, потому что когда вот наши коллекции вернулись из эвакуации, когда они были реэвакуированы, как раз перед нашим музеем, уже после ленинградского дела, была поставлена такая задача важная. Нужно было создать выставку про блокаду Ленинграда. Но у этой выставки было четкое выверенное название «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». И вот эта выставка, она тоже была не про город, она была про фронт. Открытием этой выставки, ее подготовкой занималась как раз новый директор нашего музея Людмила Николаевна Белова. Это была молодая женщина, которая, видимо, мало чего боялась и где-то, наверное, была авантюристкой, потому что она не боялась браться за такие тяжелые и сложные задачи. Вот в 1954 году в особняке Румянцева она как раз открыла эту самую военную экспозицию. И она показала фронт, как хотела, как требовала городская власть. Естественно, очень много внимания уделила обороне города, но она сумела показать и немного сам город, саму блокаду, то, как люди жили в это безумно сложное, тяжелое, трагическое время.
Это было исключительно важно еще и потому, что страна, зная о подвиге Ленинграда, не знала о том, какие страдания выпали на долю тех, кто остался в кольце блокады. И об этом в вашей книге, Юлия Зороховна, тоже говорится и устами Ольги Бергольц, и цитатами из других документов. Это письма музейщиков, это их воспоминания о том, как, приезжая на конференции в Москву, выезжая за кольцо блокады, рассказывали о Ленинграде и сталкивались с тем, что не знают в Москве о том, какими страданиями здесь была наполнена жизнь. Уважаемые слушатели, остается 10 минут до конца нашей передачи. И я сейчас предлагаю штрих-пунктиром, Юлия, вам рассказать о том, каким образом музеи, возвращаясь к жизни опять, возвращались на прежних местах, ведь на оккупированных территориях были разрушены мемориальные усадьбы, Ясная Поляна, Пушкинские горы, ну, не будем перечислять все. В двух словах, на что вы акцентируете внимание в своем труде, о чем рассказываете?
Вы знаете, на самом деле вот это вот возвращение музея, причем возвращение не в прямом смысле, только реэвакуация, это понятно, но именно возвращение музеев в жизнь. Это победа над варварством, в самом буквальном смысле. Для меня вот это было важным. Как музейщики, это видно по протоколам труднейших заседаний, что мы восстанавливаем, что признано невосстановимым, но мы все равно восстановим. Это касается, конечно, если говорить о Ленинграде, это, конечно, Павловск, например, который просто пострадал, может быть, хуже, чем все остальные даже здания, да, дворцово-парковый павильон и сам дворец. Но не только он. Так вот, это ощущение, что мы должны восстановить, вот из пепла, в буквальном смысле, музеи должны возродиться подобно птице Феникс. И это произошло, опять же, не из-за, а вопреки. Хотя советское государство, советская власть, это касается и Новгорода, и Пскова, Новгород и Ленинград начали восстанавливать одновременно. Ну, Ленинграду, слава богу, да, не пришлось пережить такого ужаса в смысле разрушения архитектурных памятников. Новгород весь был руинирован. Но, тем не менее, вот это ощущение возвратить, доказать человечностью и гуманизмом через воссоздание музеев, храмов, которые были тогда музеями, и архитектурных памятников, это было очень важно. Кстати, на обложке книги, это было мое предложение, оно было хорошо воспринято московскими издателями в Распене, на обложке ключевой центральной фотографией является фотография, сделанная в Царском селе, ну, тогда в Пушкине. Это реставратор, стоящий на коленях и в руках вот так вот держащие обломки, осколки декора. И смотрящие на те обломки и осколки, которые лежат перед ней. То есть это то ли плач, то ли молитва, то ли работа. Да? И вот в этой фотографии как-то отразило все. Это вполне реальный царскосельский реставратор. Вот, и таких случаев было много. То же самое было в Новгороде. И опять же, вот два города, которые породнены еще и отношением к собственной истории. Город-музей. Так вот под этим лозунгом восстанавливали и пригороды Ленинграда, и Великий Новгород.
Ну и сейчас, Дмитрий, слово вам по поводу судов, которые состоялись. Декабрь 45-го – Ленинградский суд, декабрь 47-го – Новгородский. Вы исследовали эту тему. Чему были посвящены суды?
Да, как раз-таки вот послевоенные суды, они затрагивали именно не только убийства, но еще и разрушение и похищение культурных ценностей. И уже на Нюрнбергском трибунале затрагивалась тема и блокады Ленинграда, и уничтожения культурных ценностей Ленинграда. Там выступал Иосиф Арбели, и там выступал в том числе опосредованно через показания Юрий Дмитриев, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного русского музея. Он уже там говорил о уничтожении новгородских памятников, об уничтожении памятников на территории Пскова и Ленинградской области. И вот знаковым еще и свидетелем был Николай Ломакин. Это протоиерей, настоятель князь Владимирского собора, блокадник, прошедший всю войну, награжденный за это именно как на своем церковном посту. И он был свидетелем на Новгородском, не только на Нюрнбергском процессе, где он говорил о блокаде Ленинграда, об уничтожении снарядами храмов и верующих, но и на Новгородском процессе, где он как член Чрезвычайной государственной комиссии подробно рассказывал об уничтожении церковных памятников, книг именно в Новгороде. И вот эти вот суды, они фиксировали как раз-таки подробно, то есть в этих справках, как все это поэтапно разрушали оккупанты. Вот, например, тоже знаковая фигура Сергей Давыдов, ленинградский архитектор, он был свидетелем и на Ленинградском процессе, и на Новгородском процессе. И у него подробнейшая справка архитектурная, именно с позиции вот знающего человека, как все это разрушалось. А потом он стал восстанавливать это. Он с 1945 года стал директором первой реставрационной мастерской в СССР, и он 5 лет работал в Новгороде, не только ремонтируя, но и вот по маленьким кусочкам восстанавливая все эти храмы.
И чем завершились вот эти два процесса? Ленинградский суд 1945-го, Новгородский суд 1947-го. Собственно говоря, итог этих процессов?
Повешением Ленинградский суд окончился на площади Калинина напротив кинотеатра «Гигант». Кроме трех мелких сошек были повешены все остальные за преступления, совершенные на территории Ленинградской области, особенно в городе Пскове. А Новгородский суд закончился приговором единым, 25 лет каторги, и потом их, как ни странно, отпустили уже в 1955 году в Германию. Так что, по сути, за свои преступления и убийства, и расхищение культурных ценностей эти немецкие генералы, полковники, сидели всего-навсего 7 лет.
Ну что ж, мы завершаем сегодняшнюю беседу, и по моему глубокому ощущению, это финал, который можно назвать открытым финалом. Тема неисчерпаемая, на пластовании исторических столько, что рассказать об этом не только в одной передаче, а в целом цикле, наверное, невозможно во всех подробностях. Уважаемые слушатели, интересуйтесь, читайте, ходите в музеи. Сегодня у нас в передаче участвовали доктор исторических наук, автор книги «Невидимый фронт. Музеи России 1941-1945» Юлия Кантор, кандидат исторических наук, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко и кандидат исторических наук, доцент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Дмитрий Осташкин.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик.